Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Однако и от своего таланта он был независим. Не заботился об оправе, о первенстве. Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечтает о независимости. Но силы духа для этого не всегда хватает. Трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что касается Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра. Независимость связана была и с родословной, с предками, правилами чести. Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его». Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было развито именно самостояние, слово, изобретенное великим поэтом. Самостояние, как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным охранять его честь. Глава 40. У меня по морской линии в предках в 18 веке адмирал Синявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной. Синявина была моя прабабушка. И Головнина была прабабушка. Из тех самых Головниных, помните, адмирал Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену сидел, изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был мне и родственник, и свойственник. Последний вроде Нахимовых был почетный нахимовец, мой внучатый племянник. А Невельской был моим родственником по матерной линии. По настоянию министра иностранных дел Нессельрода его разжаловали в матросы за неслыханную дерзость. Состояла она в том, что, исследовав Амур, его устье, Татарский пролив, он, несмотря на все запреты, основал там зимовья и сделал все для присоединения Амурского края к России. Вызвали его во дворец. Николай сказал ему: «Здорово, матрос Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал: «Здорово, мичман Невельской». В следующем: «Здорово, лейтенант Невельской». И так до контр-адмирала, пожал ему руку и поздравил. От Николая поначалу утаили всю историю расхождения Невельского с Нессельроде и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен». А Нессельроде, между прочим, тоже в родственниках. Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Задорнова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Невельского. Но меня удивило, как сохранилась изустная история, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С какой сравнительно точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра о своих предках. Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей, был ее частью. 18 век, 19 и 20, наше время, наша обыденщина представали в его рассказах равноправно, пронизанные единым ходом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историчность нашей жизни. К современности он относился как летописец. Так же, как в своей генетике, он умел находить в каждой проблеме существенное, так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь неочевидное. Как докладывал один биолог: «Таким образом, в настоящее время этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его слабой изученности». Историков у нас хватает. А вот летописцы — специальность нечастая и непопулярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего. Он был благодарен любознательности молодых, От этого прошлое сопровождало его постоянно, было под рукой, не истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На